Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер. Матвей Гнопольский, Александр Леви. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Собирайтесь, пожалуйста, и начнем. Тут много всяких разных новостей, есть что обсудить с Александром. Александр, по диагонали, поздоровайся, пожалуйста. Они любят, когда ты здороваешься.
А что такое по диагонали?
Ну, так сказать, не читая
подробно. То есть не анализировать глубоко философски каждое сообщение.
Это твое дело, это как ты захочешь.
Но если они Юлия говорят, Панкова, Ростов-на-Дону, Светлана Корнеевская, Киев, минус 8, Антон Исаев, Батуми, плюс 15, я не знал, что у вас так тепло, парашютистка Тюбинская, ВПО с Донецка. Что такое ВПО?
Ага, сейчас, подожди, я посмотрю.
Минус 10.
А, это далеко сначала или ты откуда?
Это прямо сначала.
Это Тюбинская, ВПО из Донецка, не знаю. Ну, минус
хорошо. 10. Ладыжинский, уважаемым чатовцам, шаббат шалом, действительно шаббат шалом, плюс 15. Вечерний Рим с вами, плюс 5, чуть холодно. Сразу пришел как-то донат, даже до начала эфира, 7 футов под килем. Спасибо вам большое. Лена Дамиан. Здравствуйте вам, Валентина Бунина из Харькова, минус 6. Почему-то меня... Ой, Москва, минус 19. Почему-то меня это каждый раз как бы шокирует, при том, что, ну, понятно, январь как бы должно быть минус 20. Бектагул из Марселя, вам привет. Татьяна Шабалина, витаю Киев, минус 9. Катерина Литвинова смотрит с моего канала. Спасибо вам большое. Да, этот стрим у нас совместный на моем канале и на канале Матвея Гнопольского. Всем приветик. Москва минус 19, Екатерина Яковенко, Фавидин, всем добрый вечер. Саша и Матвей Юрьевич, удачного эфира. Спасибо. Людмила Красиловская, ждет 16. Игорь Чехия, добрый вечер из Карловых Вар. Джордж Львив, шаббат шалом из колодца Якова. И Фавидин также на моем канале прокомментировал. Прекрасно, спасибо. 21 век тоже с моего канала. Добрый вечер, Молдова с вами. Пошел снежок. Анди Строц, Рига, 15 градусов. Буча в чате. ВПО внутренне перемещенная особа. Я что-то очень плохо вижу и ничего не понимаю. Я не знаю, что это.
Внутренне перемещенная персона, ну, то есть разбомбили дом или что-то с дома случилось, и вот находится там, где находится. Это так называется, ВПО.
Петя Степанов, вот, тоже присутствует. Саша, добрый вечер, время ночи 5 градусов. Анна Израиль, всем привет. В принципе, ну... Как бы со всеми поздоровались, чтобы не здороваться.
Там было еще одно сообщение. Лена Дамиан, такое приятное и для меня, и для тебя. Гнопольский, вы для меня стали как график жизни. 16:00, 21:00. Учись, работай в перерывах между стримами. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы нас смотрите, слушайте. Это замечательно.
Спасибо.
По нынешним временам у вас... Есть очень много альтернатив.
Значит, могу начать с вопроса?
Да, конечно.
Вот, знаешь, это было вчера, Лавров, который вот вдруг решил, что какие могут быть переговоры с нацистским государством, которое там желает уничтожения Российской Федерации. Я даже не помню, короче, чужно говорил. У меня тогда вопрос, а какой вообще смысл всех этих переговоров? Я понимаю, что какие-то переговоры лучше, чем их отсутствие, но уже получается так, что ну вот им не понравилось, и вдруг все нелегитимно. Ну то есть это, с такими темпами действительно эти переговоры, я не думаю, что они куда-то пойдут. Я не понимаю. То есть эти переговоры превратились во что? Они превратились в инструмент давления на Трампа, потому что он будет видеть, как Россия отказывает и придумывает какие-то отговорки.
Ну, перед тем, как я отвечу, там ситуация достаточно прозрачная. Мы поблагодарим Анну из Израиля за замечательный, сочный донат. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал на мой, на канал Леви. Подписывайтесь на его телеграм-канал. У меня телеграм-канала нет, он носит такой служебный характер, я там ничего не публикую. В обязательном порядке ставьте лайки, ну и спасибо вам большое за донат. Пишите комментарии. Теперь по поводу этих разговоров. Ну, как сказать, Россия, по сути, идет по пути Трампа. Вот Трамп, например, сегодня говорит одно, завтра другое. Только у Трампа фантазия побогаче, да? Он мыслит континентами. Вот давайте сегодня возьмем Гренландию и так далее. То есть он, то, что я называю, он делает такой туман. Он делает туман, в котором он прекрасно себя чувствует, как в бандитских фильмах. Темно, а у него очки, и он все видит. Это во-первых. А во-вторых, необходимо вот создавать... Ну вот знаешь, когда ты, например, продаешь машину, причем хорошую, новую, то ты проходишь через мучения. Приезжает клиент, с клиентом приезжает какой-то специалист. Специалист замеряет, не ударена ли она.
Батя обычно.
Да, батя. После этого обязательно он говорит, например, дочери, ни в коем случае не улыбайся, потому что они только и мечтают тебе сбагрить эту фигню. На самом деле машина не фигня. И вот ты, и все это для того, чтобы потом сказать, давайте минус 3000 долларов на эту машину. И дальше идут переговоры и так далее, и так далее.
Вот то, искусство говорит, сделки.
Да, то, что говорит Путин в данном случае, не имеет... О, Джордж. Вот какой Джордж. А, Мегрелишвили, спасибо большое. Это наш Джордж. Три чашки кофе купил.
Что-то все донаты вот прямо сейчас пошли. Вот конкретно в первые 7 минут этого стрима. Ну, вам, конечно, спасибо. Да. Просто вдруг решили все свои... сбережения отдать Матвею Ганапольскому.
Так вот, все это сделано для того, чтобы как бы сказать, соглашайтесь на то, что я соглашаюсь, потому что я неожиданно, например, могу вспомнить, что он нелегитимен, это первое. Потом, то, что он делал, между прочим, в разговоре с Трампом, вот последним, когда Трамп говорил ему про то, что надо сделать мораторий, то Трамп, вот о чем пишет Бандеровец, я прочитал, Трамп был страшно недоволен после этого разговора. Потому что, во-первых, он опять начинал говорить про историю вопроса, ну не про половцев, но, так сказать, история войны. Вот они, у них там это то, и то в Украине, то, просто повторял как попка. А вторая вещь, которая Трампу жутко не понравилась, что он, разговаривая с Трампом, вдруг сказал, что, во-первых, Зеленский нелегитимен, а во-вторых, он требует денацификации Украины.
Вот, второй вопрос.
Значит, мы с вами, да. Одну секунду. А мы с вами, уважаемые зрители, знаем, что вот это слово денацификация – это гениально придуманная русскими вещь, потому что никто не знает, что это такое. Поэтому, что бы ни произошло, какой бы договор не был подписан, если он будет подписан, абсолютно спокойно Путин может сказать, ну, не все удалось, мы их не денацифицировали, но это дело будущего. Вот такие вещи. А на самом деле, то, что... Сейчас, Александр. На самом деле, то, что реально существует... то обсуждается на переговорах. И я напомню, что там все очень просто. Там главная проблема, даже не буду за С трогать, главная проблема – это проблема территории. Как она отдается, не отдается, какой у нее будет статус и так далее, и так далее. И он даже теперь не говорит про статус незахваченных территорий остальных, четыре, да? Он про них не вспоминает. Почему? Потому что он концентрирует все на Донбассе. Но, если надо будет, он вспомнит и скажет. Кстати, они занесены у нас в этот...
Раз мы об этом договорились, давайте на следующее перейдем. Вот, собственно, тут проблема есть. Вот моя вера в подписанный договор постепенно начинает исчезать. Вот потому что для того, чтобы был какой-то договор, чтобы он был подписан, ну или хотя бы спроектирован, нужны какие-то точки пересечения. Значит, какие у нас цели у каждой стороны? У Трампа цель, чтобы Хрещатик и Тверскую переименовали в проспект имени Дональда Трампа. Это для него главное. Для Путина это захватить всю Украину, для украинцев это выжить. Значит, какие могут быть здесь пункты пересечения? Потому что нет смысла останавливаться вообще ни одной из сторон. Кроме Трампа, кстати.
Нет, ну они бы не останавливались, если была возможность воевать вечно. Переговоры возникают, и на самом деле реальные переговоры. А сейчас вот идут реальные переговоры. Переговоры возникают тогда, когда, ну вот как по ленинскому определению, да, верхи не хотят, низы не могут. Или наоборот, низы не хотят, верхи не могут. То есть народ не хочет воевать, ну, в широком смысле этого слова. А Путин не может с этим ничего сделать, ему нужно как-то остановиться. Потому что он, конечно, не любит россиян и могилизирует их, как верно говорит Белковский, у него есть такой глагол «могилизация». Он их могилизирует, но дело в том, что это не может быть бесконечно. Потому что уже и народа нет, и уже и средств нет, и ничего нет. А Запад только ужесточает, ужесточает. Вот Европа сейчас будет делать 20-й пакет санкций. Поэтому это только кажется, что цели разные. А главная цель – это заключить для всех сторон неприятный договор, где каждая сторона не достигает своих целей. И это будет самый устойчивый договор. Кроме того, этот договор ратифицируют парламенты. В общем, это все очень серьезно. Поэтому нет, я не соглашусь.
А как будто дальнейшие изменения в российском парламенте очень... трудно...
Нет, не трудно, не трудно, но дело в том, что для этого сделаны гарантии безопасности. И гарантии безопасности, как сказал Зеленский, пункты гарантии безопасности достаточно хорошо известны, там все будет не по-детски, потому что самая главная гарантия безопасности...
И этим гарантиям безопасности вот доверять можно.
Вот прямо вот можно, можно не доверять бумагам, но можно, например, доверять европейскому контингенту, который войдет на территорию Украины.
А он вот войдет. Не верю. Это контингент, который, как только, я это и говорил, как только российский солдат притронется к этой, вот как сказать, вот, к этой стене, там, где разграничения, то сразу они все побегут обратно на Запад.
Вот что-то мне нечего по этому поводу сказать. Это вера, это метафизическое понятие. Для меня важна одна история здесь. А история заключается в том, что в рамках, так сказать, вот этих мер защиты Европы, Европа спит и видит, неважно каким контингентом, думаю, как ни парадоксально, что большим. Европа хочет войти на территорию Украины. Конечно, сразу после прекращения огня. А там пусть себе стреляют, посмотрим, что получится. Дело в том, что за этим входом впереди стоит Трамп, который гарантирует исполнение. А если это не будет исполнено, то, как говорит Трамп, вам будет плохо. И я ему верю.
То есть ты говоришь то, что главная сейчас цель – это как раз перемирие, потому что ровно в этот момент, если ратификация и принятие решений не займет 16 тысяч лет, то может войти европейский контингент как раз в это время, несмотря на то, было ли это соглашено или нет.
Только это не перемирие, разговор про перемирие уже все забыли. Перемирие идет сейчас, вот эти еще завтрашний день. Хотя они там
энергетическое?
Да, энергетическое.
Я не знал, что оно настоящее.
Разговор, второй день уже не стреляют. Второй, главное, это не перемирие, а именно мирный договор. Давно уже все, и российская сторона, и украинская, и американская оставили. Кстати, это идея Путина, и он оказался прав. Он сказал, что я не согласен на перемирие, потому что мы будем бесконечно бегать, и смотреть, кто перемирие нарушил. А потом будут военные всякие суды по поводу того, кто стрельнул. Нет, сказал Путин, и он был абсолютно прав. Просто Зеленский и Украина хотели как-то быстро все это прекратить, а Трамп валял дурака. А потом Трампу это надоело, он включился, и после Анкориджа, ну, там они говорят, что дух Анкориджа совсем в другом, дело не в этом. После Анкориджа словосочетание «мирное соглашение» навсегда забыто, перемирие навсегда забыто, все. Теперь только мирное соглашение. Вот почему серьезные переговоры, на самом деле серьезные, и они по разным трекам будут продолжены.
А чем они серьезные?
Ну, люди приехали туда, серьезными делами занимаются. Там военные с российской, с украинской стороны, там разведчики с обоих стран, с обеих стран. Туда не приехали вот эти, ну, просто Васьки вот эти и Петьки, которые неуполномочены, типа Мединского, которые неуполномочены ничего подписывать. Туда приехали реальные люди. Буданов с украинской стороны, извините, министр обороны. С российской стороны министр обороны не приехал, но приехал его заместитель, очень компетентный человек. Поэтому у них разговор такой предметный. Вот ты сюда, а я сюда. А если вот это? Это очень техничные люди, которые понимают задачи. Вот и все. И делается сейчас вполне правильная вещь. Они все вычищают по дороге на главную тему. А главная тема называется территория Донбасса. Что с ней делать? Ну, все равно я считаю, что как бы проделан большой путь. Вот они разговаривали там со своим начальством, в чем был смысл этой паузы, что все разъехались, все переговорили, протерли, и теперь они возвращаются, чтобы двигаться дальше. Другого варианта нет. Все будут недовольны, все будут орать, обвинять друг друга, топать ногами, что предали. Зетники уже кричат, что Путина надо распнуть. Украинцы пока молчат, потому что они в трагическом состоянии. Но уверяю зрителей, как только закончится война, вот горячая война, Зеленского начнут так бить по почкам, что трудно себе представить, что надо было иначе, надо было как-то по-другому, и вообще надо было стоять на своем и так далее. Ну, дуракам закон не писан. Давай я теперь кое-что расскажу, если пока вопросов нет. Знаете, есть такие вещи, которые остаются с тобой на всю жизнь. И, конечно же, один из самых популярных американских фильмов, которые до сих пор, вот как у нас смотрят вот эти вот новогодние кино, вот эти всякие, с легким паром, точно так же в Соединенных Штатах смотрят «Один дома». «Один дома один» и «Один дома два». И пришла грустная весть. Эту женщину зовут Катрин О'Хара. Я вам ее покажу, вы ее, конечно, узнаете. Это мама этого семейства, если помните. Мама, она, к сожалению, скончалась на 71-м году жизни. И вот такой небольшой, значит, как бы, чтобы было понятно, вот она с Маколи Калкиным, вы видите, да, кадр из фильма, это раз, вот ее портрет, она снялась в куче фильмов, я вам сейчас скажу, просто, вот знаете, как бывает, к одному фильму прилепишься и все, и значит, вот, умерла актриса Кэтрин О'Хара, звезда фильмов «Один дома», «Битлджус». Я не помню ее в «Битлджусе», но и в сериале «Шитс Крик». Артистке был 71 год. Она родилась в 54 году. Свою актерскую карьеру начала в 70-х, озвучивала мультфильмы, стала появляться в кино и сериалах. В 85 году появилась в фильме «Скорсезе после работы», называется фильм. В 88 году «Битлджус» Бертона, Тима Бертона. Но наибольшую славу О'Хара получила после выхода комедии «Один дома» Криса Коламбуса. Позднее она, вы знаете, очень активно работала. Роли в таких картинах, как «Легенды Дикого Запада, страна, страна чудаков, пережить Рождество, озвучивала персонажей мультиков «Цыпленок Цыпа», «Лесная братва», «Дикий робот» и другие. В 24-м году она вернулась к роли Дейли в фильме «Битлджус, Битлджус». В 25-м году ее можно было увидеть в сериале «Киностудия» Сета Рогена. Вы знаете, это сериал совершенно потрясающий, где один молодой человек делает киностудию. Он номинирован на все, что только может номинировать, и, по-моему, даже что-то получил. Ее номинировали на награду гильдии киноактеров США. Печально, очень хорошая актриса, и вот знаете, меня цепляет, когда есть какие-то люди, которые, ну, уходят от нас, понимаете? Вот такая вот история, очень такая неприятная. Теперь давайте...
Есть маленький такой заголовочек. Власти США опубликовали миллионы документов по делу Джеффри Эпштейна. Это как возможно миллионы? Ну окей. Пишет Atheo Breaking и The Independent. Имя Трампа упоминается более 3000 раз в новом массиве документов.
Ну, будет что-то с ним или не будет?
Ну, пока мы не знаем, наверное, что именно там находится. Их только опубликовали, и сейчас весь X и все журналисты мира будут изучать, что там происходит. Все-таки, если объем документов такой серьезный, это, наверное, займет какое-то время. Ну, будут обязательные фотографии, как он там сидит на коленках у Билла Клинтона или там еще что-то может быть. Ну, посмотрим.
Нет, но тут есть вот такой вопрос, я тебе задам. Вот если, например, кто, например, тебе нравится из каких-то кандидатов в президенты на будущие выборы? Любого назови.
Марко Рубио.
Марко Рубио. Вот представь себе, что Марко Рубио, оказывается, именно он сидел на коленях у Эпштейна и вообще замазан по шею. И вот пришли выборы. Ты все равно будешь за него голосовать?
Если он насиловал детей, то не буду.
Нет, не насиловал детей.
А, он просто как бы на вечеринку приехал, да?
Он был, не вылезал оттуда.
Я тебе скажу, вот, например, чуть-чуть по-другому. Если бы я являлся каким-то хедж-фандером или селебрити, и меня бы пригласили потусить на этот остров, я бы поехал. Вот как Риана. Известная певица, и, честно сказать, я не очень думаю, что Риана сильно интересуется насилием маленьких детей. Я думаю, она туда приехала, потому что, когда тебе предлагается покататься на частном самолете и потусить на острове, где находятся миллиардеры, селебрити и эти royalty, ну, то есть там британские какие-то элиты, то, наверное, ты согласишься. Так же согласился бы я. Не обязательно то, что все там насиловали детей. Опять же, вот Риана, ну, не насиловала она детей. Кто-то насиловал, понятно. Вот для этого, собственно, нужно и раскрыть эти файлы, для того, чтобы понять, кто педофил, потому что это отвратительно. А кто просто тусил?
Окей. А вот сейчас вышел фильм «Мелания», и очень тяжело продаются билеты на фильм «Мелания». И, в общем, ты будешь смотреть? Вот он появится там где-то, ну, где-то, где его можно посмотреть. Ты будешь смотреть фильм «Мелания»? По-моему, за
74
миллиона долларов.
Что за 74 миллиона долларов?
Ну, фильм стоит, по-моему, 74 миллиона долларов.
Что, посмотреть стоит или
бюджет? Нет, сам фильм сделали. Вот взяли и сделали фильм «Мелания», который стоит такие сумасшедшие бабки.
Да, мне интересно было бы посмотреть. Мне было бы очень интересно.
А ты считаешь,
потому что это... она очень редко высказывается, она очень редко вообще что-то говорит. Вот сложно как бы ее понять. Поэтому мне было бы интересно посмотреть и получше понять вообще, кто она такая, что она думает.
Будет, на твой взгляд, хоть одно слово правды скажет? Это же имиджевое кино.
Да, одно слово правды она скажет.
Да.
Я думаю, она скажет пару слов.
Теперь, вы знаете, я подписался на такой южнокорейский такой, так сказать, блог, который называется «Корея близко». И вот точно так же, как журнал «Зима», который я вам читаю, британский, где страшно интересные всякие вещи, которые скоро будут везде, точно так же Корея, ну, вы знаете, она в чем-то впереди планеты всей, и тут ничего не скажешь. Но тут вдруг они публикуют вещи совсем не о Корее. И вот смотрите, согласно рейтингам мощнейшей армии мира, Global Firepower 25 года, Южная Корея заняла 5-е место. Пятое. Не 25-е, а 5-е. Северная Корея по военной мощи заняла 31-е место. Значит, 145 стран сравнивают по 60 показателям. Количество техники и численность личного состава, финансовая ситуация, обеспеченность ресурсами и другие факторы. Сила определяется, цитата, не только размером вооружений, вооруженных сил страны, но и ее активами, такими как корабли, самолеты, оборонный бюджет, доступ к природным ресурсам, таким как нефть и уголь, объясняет издание. Самые мощные три армии мира – это Соединенные Штаты, Россия и Китай. Вот в данном случае Россия у меня вызывает очень большие сомнения.
Да, этот список очень популярный, он выпускается каждый год. И вообще-то человек, который создал этот список, не делает на самом деле никаких исследований. Он использует этот список как пиар для его бизнеса по продаже платья. Поэтому ну, на этот хорошо. Список особого внимания обращать не надо.
Четвертое место. Индия, пятое, Южная Корея, Великобритания, шестое место, Франция на седьмом, за ними Япония, Турция, Италия замыкают первую десятку. А во второй десятке Бразилия, Пакистан, Индонезия, Германия, Израиль, Иран, Испания, Австралия, Египет и Украина, занявшие 20-е место.
Вот такая список, вот... где логика абсолютно отсутствует в любом понимании. Могу кое-что показать интересное?
Конечно, конечно.
Матвей не очень любит, когда я на этой программе обсуждаю Ближний Восток, но да, тем не менее, конечно. Просто это очень смешно, и это нужно показать. Это действительно, это не шутка, то, что я сейчас покажу. Значит, это из учебника школьного, из палестинской автономии. Вот математическая проблема. И сейчас я вам переведу, что там написано. Вопрос номер один. Число шахидов первой интифады, интифада камней, в скобках, составило примерно 1392 шахида. А число шахидов интифады Аль-Акса составило 4673 шахида. Число шахидов в двух интифадах равняется...
Мне кажется, что это скам. Я не верю, что это математическая задача.
Это выставил в том числе даже Middle East Eye. Даже.
Наталья, спасибо вам большое за три чашки. Благодарю вас. Ну, может быть, просто такой немножко... Ну, не знаю, не могу ничего сказать. Мне вот когда такие отъявленные, такие вот штуки, вот отъявленные, то я в них не верю.
Но ты бы поверил, если бы там было написано «Герои СВО». Вот можно себе представить.
Нет, русские тоже не делают такого.
Пока. Пока не делают, да. Учитывая то, как развивается российское школьное образование, скоро, в принципе, будет понятно, и мы будем видеть математические вопросы, сколько героев СВО погибла на Краматорском направлении, найдите этот root, как это, корень этого номера. Я не знаю, как по-русски математические термины.
Людмила Горкуша пишет: сегодня в Херсоне дрон ударил по маршрутке. Погиб водитель и двое подростков в тяжелом состоянии. То есть это перемирие. Нет. Послушайте меня, разговор идет не об этом. Это не то перемирие, как вы подумали. Это перемирие по ударам инфраструктурным. То есть тепло, электричество, энергетическим. Но никто не говорил, что прекратилась война. Поэтому они ударяют по маршрутке, еще будут.
Пожилым
ударять.
Людям можно, пожалуйста.
Но да, ночью может быть тревога, нападение и так далее. Это абсолютно не имеет никакого значения. Знаете, как говорят, что-то та-та-та, а обед по расписанию. У них война по расписанию. Пишет Андрей Мальгин интересную вещь такую. Есть животные, которые физически не способны двигаться назад. Говорят, таковы кенгуру, страусы, эму и некоторые змеи и многие насекомые. Ну, мы знаем, стрекоза не может, она вообще не ходит ни вперед, ни назад. Иногда, забравшись в какое-нибудь узкое место и застряв там, они погибают только потому, что у них не получается пятиться. Таков Путин. Допускаю, что Украина рано или поздно может оказаться в ситуации, когда она будет вынуждена принять те или иные условия путинского ультиматума. У нее все-таки ресурсы не бесконечны, а энергетика, если ее удастся восстановить летом, будет снова полностью уничтожена в следующей зиме. Они уже научились это делать. Путинское производство ракет, бомб и дронов уже поставлено на поток, в то время как западные средства ПВО не могут и в обозримом будущем категорически не смогут противостоять этой массе летящего с неба железа. Там просто столько ПВО не производят и не произведут. Ну, не знаю, он так пишет. Ужас в том, что любая украинская капитуляция не остановит войну. Именно потому, что мы имеем дело с Путиным, который не способен двигаться назад. Он будет, теряя на поле боя сотни тысяч своих безмолвных и безмозглых рабов, переть вперед. Даже если его экономика начнет сыпаться, но она уже сыпется, население роптать, а территории откалываться от Москвы. Даже при самых неблагоприятных условиях он продолжит биться лбом о стену, стремясь полностью разрушить Украину. Так что известную формулировку «есть Путин, есть Россия» я бы формулировал: «есть Путин, нет Украины». И, соответственно, нет Путина, есть Украина. Все ПВО мира не заменит одну единственную пулю. Категорически не согласен с тем, что написал Мальгин. Мальгин прекрасный аналитик, но что это? Это совершенно, ну, такая, ну, не знаю, для меня не очень, как бы, доказательная вещь. Во-первых, Путин, мы знаем, ему нужен Донбасс. Ему нужен Донбасс. Я понимаю, что 70% из вас могут сказать, он не остановится, он пойдет дальше, если ему там отдадут Донбасс и так далее. У меня вопрос, кто сказал? Это ваше впечатление о Путине? Он что, не знает, что у него в стране происходит? Кроме того, мы же в начале передачи говорили с вами о мерах безопасности Украины. Вот люди как-то вот только смотрят на Россию, как она бьет по... А то, что делает Трамп, то, что делает Европа, то, что делает Украина, на это никто не обращает внимания. А зря. А зря. Ему страшно остановить войну. И вы знаете почему. Я подробно разбирал это сегодня в большом куске в утреннем эфире. Посмотрите утренний, ну не утренний, дневной эфир. Вот такая вот история. Есть Путин, как тут он написал, Андрей... Есть Путин, есть Россия. Я бы формулировал, есть Путин, нет Украины. Но она же уже есть. Она уже есть. Ну, это, я понимаю, что это образно он говорит, да? И, соответственно, нет Путина, есть Украина. То есть получается, что нам только надо его убить, и тогда все будет хорошо. Почему? А Патрушев лучше?
Хоть странный комментарий мне пришел. Зашел, запятая, написать, 2 запятые. Возмущение, 2 запятые. По поводу запятые твоего запятая Александр запятая мнение тире просто две запятые потусить запятая на вечеринке запятая в скобках на острове запятая где две запятая ты заранее запятая знаешь две запятая что там две запятые аномально запятая точка
аморально,
точка
аморально.
Ой аморально восклицательные знаки вопросительные, как запятая так. Очень странный комментарий, что-то ничего не
понял. Ну, я ничего не могу сказать, то что-то человеку не зашло. Пишет
не
Дмитрий
понравилось.
Сегодня у нас пятница, и вы знаете Дмитрия Петрова, это тот самый человек, который знает кучу языков, у которого курсы очень хорошие. Он уже много-много лет преподает английский, есть видео и так далее, но он разные языки. Он пишет, то есть, может быть, кто-то из вас сталкивался, почему я читаю это, у нас пятница, политических событий немного, хотя они есть, но как сделать, чтобы иностранный язык не выветривался? Живу в Германии более 10 лет, знаю язык, но стоит выехать хотя бы на пару недель, знания уходят, приходится снова задумываться, чтобы не делать ошибок. В оперативной памяти наш мозг не может держать много информации. Я осваивал большое количество языков, но психически и физически не могу поддерживать их на одном уровне постоянно. Некоторыми языками я не пользуюсь годами, а когда к ним возвращаюсь, мне требуется своеобразный период реабилитации. Но это не означает, что язык нужно учить заново. Все, что мы учили, хранится в особых файлах памяти. Это абсолютно естественно, что после нескольких дней кажется, что что-то забылось. Не нужно переживать, это просто ваше сознание защищается от перегруза информации. Пару дней небольшой скованности, и вы вернетесь в свободное владение языком. Реальная проблема гораздо меньше, чем страх перед ней. Я думаю, Александр, что это правильная точка зрения, как мне кажется.
Одну секундочку, тут у меня кое-что появилось. Сейчас.
Ну, это можно не комментировать. Это просто он так сказал. Это такое терапевтическое для вас.
Это 29 января 2021 года. Захар Прилепин. Знаешь, кто это такой?
Это знают все мои зрители.
Вот. Значит, это он писал, ну, вот тогда, до начала войны. Если Россия примет ДНР и ЛНР в состав России, шестилетняя война украинской непобедимой армии против российской армии прекратится через 6 минут после появления российской армии на линии соприкосновения. Через 7 минут станет понятно, что все их добробаты... Это что такое?
Добробаты, ну, если простым языком... Сейчас, как сказать, это
хрень
те, кто...
какая-то, короче.
Нет, нет, это те, кто не по призыву, а те, кто сами...
А, добровольно.
Добровольно.
Все их киборги, все их 40 миллионов их боевых блогеров, все понты и, главное, вся независимость, весь суверенитет стоят реально круглый, красивый, чуть-чуть овальный ноль. Так красиво он... Это написал. Красиво.
Да, а я показывал зрителям, как он сидит на радиостанции какой-то сейчас, ну там, не знаю, месяц назад, и с грустью говорит, что все просрали, и вот ничего не получилось, но все равно надо идти вперед и так далее.
Новости... Он, наверное, один из тех, кто... Кстати, вот знаешь, мне всегда было интересно... Существует огромное количество вот этих блогеров, вот этих зетников, которые очень недовольны Путиным, потому что он уже не применил ядерное оружие, не убил 40 миллионов человек, нету полной мобилизации, мы все просираем и так далее, и так далее. Это они реально так думают, или это Путину нужно, чтобы были более экстремалы, чтобы на фоне них он выглядел себя таким приличным, как сказать, нейтральным, ну не то что нейтральным, а как бы более культурным по сравнению с ними?
Нет, безусловно, зетники Зэтники существуют, это отдельный долгий разговор, потому что они тоже делятся на разные части. Есть абсолютно сумасшедшие, которые, ну вот сейчас они в депрессии, они режут вены, в прямом и переносном смысле, потому что надежда рухнула, уже понятно, что по Киеву не погуляешь, да, пиная ногами валяющиеся трупы украинцев. И там в Одессе не покупаешься там на шашлыки, вот как они говорили, в Одессе шашлыки. Зеленский говорил про шашлыки, и они. Значит, есть вот самый широкий, это средний класс. Вот средняя прослойка. Это средняя прослойка, фамилии их зрители знают. Если я тебе назову фамилии, ты не очень обратишь внимание, потому что ты, ну, ты их просто не знаешь.
Ну, назови пару, подожди, может, и просто знаешь.
Вот, например, Кашеварова, да, есть такая. Ты не знаешь этих людей. Это такие, которые...
Всех украинцев убить, но чуть-чуть еще.
Нет, они вообще не говорят про украинцев, и они не говорят про атомную бомбу. Они просто рассуждают, они, знаешь, на кого они похожи? Они похожи, они работают как бы военными экспертами. Вот понимаешь, да? Вот они говорят, вот хорошо, мы пошли в атаку, вот мы захватили. Потом они говорят, из-за того, из-за плохих генералов и так далее, и так далее. Сейчас они, к великому сожалению, ничего не могут. Они только констатируют, что все погибло.
Ну, им вот позволяется критиковать.
Да, им позволяется.
Критиковать самое... Путина, мол,
нет, у нас вот свобода слова. Фамилия Путин, нет, фамилия Путин не называется. Высшее руководство...
Даже им нельзя.
Нет, нельзя. Им нельзя. Ну вот, например, я читал много раз, именно что они пишут, их читать хорошо. Они говорят такую фразу, что из-за... ну, генералы проймали. Вот как они говорят. Да. То есть генералы. А можно это было сделать? Не можно это было сделать? Тут ничего. И третья группа. Это совсем такие, ну, ребята, давайте жить дружно. То есть хорошо, конечно, но вот их главный тезис, вот чем отличается вторая группа от третьей, третья группа говорит, что войну надо закончить прямо сегодня. Не потому, что Украина права. Совсем не потому. Просто издержки слишком большие. Они не признают, что убито более миллиона человек. Они просто говорят, что огромные потери, и мы идем ко дну. Ведь информация есть и про экономику, про все. Давайте прекратим войну. Давайте соберемся с силами, а потом будем думать. И они дальше говорят такую фразу. Как исправить положение?
Но Путин, а ты читаешь, вот есть очень такой популярный, особенно, кстати, в англоязычной сфере, не потому что его любят, а потому что его интересно читать, и он человек такой на связях. «Два майора».
Ну, я это не читаю, но я знаю, да, есть такое «Два майора», есть кремлевские, ну, разные.
Вот, я его особо не читал, но, кажется, стоит, потому что может быть что-то интересное.
Нет, ну, они, их много, вот этих, просто мы в данном случае, ты говоришь не про личности, а ты говоришь именно про телеграм-каналы. Их там невиданное количество, их легко определить на... по русскому флажку. Там вот они придумали себе про русский флажок. Кстати, я хочу напомнить, дорогие зрители, а вы заметили, что З и В исчезли? Понимаете?
Да.
Ведь на самом деле вы помните, что никакой загадки в этих буквах не было. Так обозначали западное крыло военных и восточное. Это было чисто обозначение, ну там танк, какому это сам. После этого это зашло и началось Z. Так? Это осталось в культурном контексте. Понимаете? То есть там концерты какие-то, все через Z, все через V, все это понятно. Но в армии это полностью исчезло. О чем это говорит? Подумайте. Это осталось только как идеологема. Теперь поговорим про проблему, которая и передо мной стоит, и, наверное, перед тобой. Первыми тревогу подняли врачи в Южной Корее. Там у детей с нормальным интеллектом массово фиксируются срывы концентрации, вспышки ярости при попытке забрать телефон и провалы памяти на простых задачах. Диагноз звучит жестко. Цифровая деменция. Это не характер и не переходный возраст. Это нервная система, перестроенная под экран. Подростков уже кладут в клиники цифрового детокса, потому что без телефона они буквально не функционируют. В школах по всему миру одна и та же картина. Ребенок не удерживает внимания больше 2 минут, не может пересказать абзац, который только что читал, но идеально помнит игровые алгоритмы, пароли и внутриигровые правила. Экран убрали, либо агрессия, либо пустота. Это не избалованность, это зависимость от коротких дофаминовых вспышек, встроенная в мозг. В 2015 году Microsoft зафиксировал резкое падение концентрации с 12 секунд до 8, у золотой рыбки 9. Современные дети объективно держат фокус хуже, чем рыба в аквариуме. Не потому что они хуже, а потому что живут в бесконечном скролле, клипах и отсутствии тишины, где вообще может появиться мысль. Самое опасное начинается тихо. Счет уме вызывает ступор. Тексты пролистываются без понимания, задачи решаются только с подсказкой. Это называется нормой времени, хотя по факту это потеря способности думать глубоко, последовательно и самостоятельно. Мозг привыкает к костылям и отказывается работать без них. Взросление больше не происходит само. Мы уже видим это в 25+. Тело взрослого, реакции подростка, короткий фокус, постоянная потребность в стимуле, избегание ответственности. В Японии и Корее для этого есть слово «хикикомори». Люди живы физически, но выпали из жизни психологически. Куда мы движемся? Как бы ты ответил на этот вопрос?
Да, это действительно существует, это очень опасно, очень заметно, хочу сказать. Не настолько, кстати, в моем поколении, на самом-то деле, но те, которые чуть помоложе, это, конечно, жестко. Я это как-то замечаю. Очень важно держать себя в тонусе, но это требует все-таки какой-то базовой предприимчивости. И если это у человека отсутствует, им, наверное, будет очень сложно, потому что алгоритм сделан для того, чтобы тебя зацепить. И, в принципе, я осознал, что в каком-то... Я это, наверное, осознал ближе к концу прошлого года, то, что у меня появились какие-то знаки когнитивной атрофии. Чуть-чуть. Меня это очень сильно напугало. И я немедленно стал потреблять, наверное, 10%, ну, на 90% меньше контента вот такой короткой формы. Шорты, рилсы, я стараюсь это вообще не смотреть. Это не значит то, что интернет плохо. Но вот этот короткий формат, который твоему мозгу вообще ничего не дает, а просто удовлетворяет как бы тебя в плане алгоритма. Ты там просидел эти 13 секунд, и это ты смотрел. Вот это как раз очень опасно. Поэтому я стараюсь это все не смотреть. TikTok я открываю очень редко. YouTube смотрю на здоровье, потому что там куча хорошего контента, документалки и так далее. Наши прекрасные YouTube-каналы. Лучшая когнитивная тренировка. Вот. А да, это правда. Да. Ну, я это понимаю, что все-таки Корея и Япония там еще хуже. Да, шорты я не смотрю, но я их публикую. Если...
А? Везде одинаково плохо, только непонятно, плохо это или нормально. Понимаете, в чем дело? Значит, интернет же нас меняет. Он нас к чему-то готовит. То есть, ну, как бы... Да, это происходит, но, скажем так, стали ли люди хуже? появилась ли в этом смысле какая-то побочка, как принято говорить? Я ее пока не замечаю. Вот я общаюсь, да, вот эта вот болезнь скроллить, да, это дофамин. Катя мне, например, там показывает смешные ролики, я бросаю смешные ролики своим друзьям и так далее. Но вы знаете что? Такое количество роликов, вот я, например, говорю, вы смотрели, что я вам прислал? Нет, не смотрели. И дальше мои друзья говорят такую фразу. Ну, послушай, занят был, всего не посмотришь. Вот понимаете, мне кажется, и я уверен, что это как некий вирус. Мы вот все это пересматриваем, но обратите внимание, оно структурируется в интересные каналы и так далее. Все равно мы это используем для обучения, обогащения. Ну вот, например, у меня есть 50 рецептов практически одинаковых. Как сделать кислую капусту? Как засолить капусту? Тут немножко так, тут немножко так, а тут добавить мед, а здесь и так далее. Интересно, интересно. Я сделал раздел «Кулинария», туда интересные рецепты. Вот завтра куплю капусту и сделаю. Значит, вот просто, понимаете, мне кажется, что... я вот такую вот вам вещь скажу. Были ли аналогии вот этого токсина? Конечно, были. Ну, например, в каменном веке идет мужик и смотрит по сторонам, и у него все дрожит внутри, чтобы на него не напал тигр или не догнало его какой-то там гепард. Понимаете, просто... но мы все это выдержали, человечество это выдержало. Чего
так только это требует какого-то напряжения в мозговой так. области, да. А чтобы смотреть вот эти дебильные рилсы, это ничего не требует. Это как раз очень опасно. И бывает, это называется, есть такой термин doom scrolling. И действительно, эта проблема не настолько, как сказать, острая, как в Корее и в Японии. Там, собственно, проблемы с самоубийством очень большие. Там никто не занимается сексом. На одну женщину минус 300 детей. Демографический кризис, они не выходят на улицу, там действительно катастрофа, это только ухудшает. Видите, кстати, вот человек в возрасте волнуется больше, чем молодой, как раз насчет этого. Я все-таки считаю, что это очень опасно, но также, опять же, держать себя в тонусе особых усилий не требует на самом-то деле. Просто надо использовать те ресурсы, которые у тебя есть, и, ну, хотя бы попробовать. И, в принципе, все получится. Но, опять же, предприимчивость нужна для этого. То есть за тебя никто это не сделает. И у меня есть какие-то друзья, которые погрузились в мир соцсетей, и у них, кажется, действительно какие-то когнитивные, правда, ну, вот проблемы. Они соображают очень плохо. Они по-русски не говорят, это видео не посмотрят, но даже если бы они посмотрели и поняли, ну, я не против, потому что они становятся тупее и тупее с каждым годом. Это действительно поразительная штука.
Я сейчас...
До такой степени, что я искренне не понимаю, как они будут себя прокармливать в будущем. Я не понимаю.
Да, есть такое. Есть такое, да.
Мне кажется, что, знаешь, в будущем будет очень большое расслоение. Это будут те люди, которые не принимали никаких усилий, и они когнитивно, у них когнитивная атрофия. И те, кто чуть-чуть хотя бы потрудились, и у них как бы что-то вышло. И это будет, наверное, расслоение даже хуже, чем денежное расслоение, о котором все сейчас говорят.
Да, я хочу показать вам в подтверждение этого смешной несколько секундный ролик. Вы знаете, что появились ребята, которые делают ролики очень смешные с котами. То есть рыжий кот, значит, который то работает в Макдональде, то, ну, в общем, я не знаю, вы видели, ты, Александр, тоже, наверное, видел, да?
Нет, не видел.
Видел. То есть код, ну, вот типичная история, причем там здорово соединено с живыми людьми. Значит, Макдональдс, код фирменный, вот этой, то есть код, у него костюм в Макдональдса, понимаете, да, его взяли на работу. И только он мяукает, он не может говорить, но он на работе. Он протягивает Биг Мак, а женщина говорит ему, ну он же холодный и так далее. И это не... Да, пародия на Дональда. И кот всегда не выдерживает, и с криком мяу срывает себя. Вот сейчас вы увидите, причем это сделано абсолютно талантливо. Вот посмотрите, пожалуйста, простой сюжет. Кот летит в самолете с телефоном. И посмотрите, что из этого получилось. Excuse me, sir.
Excuse me, sir. Ну, все.
Я понимаю, что все, не все начало видели. Вот видите, это же очень точно показано, как у ребенка. Видите, у него истерика. Тут, конечно, прекрасно, что кот сидит с телефоном и просматривает эти все вещи.
И тебе вот это понравилось, да?
Что?
Ну, вот это видео.
Ну, да, потому что оно очень правдиво. На самом деле там может сидеть ребенок, который устроит истерику. Дети же очень сложно ведут себя в самолетах. Поэтому им дают телефон. Они взяли телефон и заткнулись. И все, и никто ничего, ни звука, ничего нет. Вот такая вот история. Идем дальше. Значит, сейчас я посмотрю, это немножко... Ведомости сообщают. Тут много культурных новостей таких, которые дают понимать... Да-да, Виктория Христов пишет, кошачьи стримы смотрит. Да, не, ну кот, ему что-то там интересно. Мосгорсуд запретил скачивать песню «Буратино» из Apple Music. Не поясняется, почему, но такое есть. Вот если кто-то из вас знает, почему, что там такое случилось. Значит... Британия. Тут немножко поговорим на любимую Александра тему. На пилюля была уже была. Перед передачей принял. Спасибо вам большое. Пишет Кир Гельман. Осужденный террорист Шахид Бат. Можете полюбоваться на него. Видите, он прекрасно себя чувствует.
Просто те, кто не видят, как написана фамилия, у него фамилия – это по-английски «жопа».
Ну,
то есть буквально.
Осужденный террорист Шахид Бат, который сегодня считается фаворитом в борьбе за место в парламенте от Бирмингема, открыто заявляет, не берите христиан и евреев в друзья, неверующим нельзя доверять, оставайтесь с мусульманами. И этот не маргинальный проповедник в подвале, это человек, который... не в подвале. Какой перевод? Этот человек, которого готовы избрать в британскую политику. Вопрос лишь один. Как подобные взгляды вообще допускаются к избирательному бюллетеню в демократической стране? И Кир Гельман пишет, я категорически осуждаю такие призывы. Ну, само собой.
Знаешь, как допускается? Демографическим образом. Демографическим и демократическим образом. Да. Мне кажется, это понятно, что я имею здесь в виду.
Да. Еще одна новость, ну, печальная новость, понимаете? Ну, человек с такими взглядами, Александр прав, что демографически его выберут.
Ой, а вы видели вот такое видео, где вот наказывают вот этих двух, русские наказывают своих же, вот так вот привязали.
Да, солдат, их, привязывают, да. К деревьям, да, ну... Пусть терпят.
А их там оставляют насмерть или как это работает?
Нет. Их не оставляют. они не оставляют насмерть, дело в том, что обнуляют. Вот если надо человека убить, ну вот, например, несколько случаев было, ведь человек получает довольствие, и довольно большое. Значит, подходит к нему командир, который говорит, 50% довольствия ты будешь платить мне. Он отказывается, его обнуляют, его посылают в атаку, стреляют ему в спину, и все. Там такие убийства, которые никто никогда не будет расследовать.
Кстати, вот на секунду, это очень тоже смешно. Википедия, понятно, это ну как бы открытый ресурс, и там достаточно легко на менее популярные Википедия страницы внести любые всяческие изменения. Есть Википедия страница под названием ну как бы «Жертвы войны в Газе». И там разные, то есть эвенты, то есть атаки 7 октября, Газа-геноцид и израильские нападения на Западном берегу. А там сейчас вот это многие СМИ как раз обсуждают, там пропалестинское нападение началось пару месяцев назад. И там процентное соотношение, какой процент погибших – это мирные жители. Значит, в Газе, то есть в Газа-геноцид, где погибло 71 тысяч человек, 80% – это мирные жители. А для атак 7 октября, где погибло 1195%, 68,2% – мирные жители. То есть почти половина это были, не знаю, грязные сионисты.
Нет, которые... военные. Они убили военных, которые убивали палестинских детей. Сегодня,
да, это интересно.
Сегодня пятница. Вы знаете, пятница, значит, в пятницу Минюст объявляет новых иноагентов. Они, конечно, совершенно сошли с ума, но ладно. Значит, проект «Швейцария для всех». Представляете, иностранный агент, проект «Швейцария для всех». Издание «Новая вкладка», проект «Дозор в Волгограде», проект «Мисра ТВ». Но самое главное, две персоны. Я где-то слышал его имя, писатель и журналист Ян Шенкман. Я просто не знаю, но я где-то слышал его имя. Но самое главное... Это фантастика. Ученый и публицист Александр Гольдфарб. Значит, дорогие друзья, это вот второй случай, или третий, или пятый, когда человек 5 миллионов лет живет на Западе, Бог знает, никакого отношения к России, кроме некоторых редких статей, не имеет, но поскольку у него российский паспорт, по всей видимости, где-то валяется, да, то его сделали иностранным агентом. Феерическое.
Алло.
Сейчас Александр добавится. Это, послушайте меня, ну это вот приколы с интернетом. Это что-то такое. Ну, будем над этим работать. Но куда исчез Александр, мне непонятно. Вот, сейчас он появится. Да, вот Александр.
Это значит, что такое было?
Это было проблемы с моим интернетом. Но зрители привыкли, они знают, а админ вырежет потом этот фрагмент. Ты, наверное, помнишь...
Наверное.
Ты, наверное, помнишь такого странного чувака, которого зовут Немо. Он участвовал в Евровидении.
Я знаю, о чем ты сейчас расскажешь. Да, это приятно.
Я прочитаю, а ты прокомментируй, потому что это твой материал. Швейцарская газета «Вельтвохе» опубликовала расследование о семье Немо, победителя Евровидения 24 года, устроившего публичный демарш из-за участия Израиля. Согласно материалу, часть его родственников во время Второй мировой войны активно поддерживала нацистскую партию, выступала против помощи еврейским беженцам в Швейцарии, финансово поддерживала нацистскую идеологию, отрицала ужасы Холокоста. Речь, разумеется, не о вине по наследству, но выглядит показательно. Моральные лекции и поучения сегодня звучат от человека, чья семейная история напрямую связана с поддержкой нацизма и отказом помогать страдающим евреям. Вот такая вот история.
Да.
Шелудивый пес. Просто шелудивый пес.
Да.
Про Меланию Трамп. Вот мы говорили, кто пойдет смотреть, пойдет ли Александр смотреть фильм «Мелания» и так далее. Вот как это все будет. Пишет Венедиктов. Губернатор Калифорнии запретил показ фильма о Мелании Трамп на территории штата. Это как-то...
Свобода слова.
Да. Я, Гэвин Ньюсом, не разрешу показ фильма о Мелании в штате Калифорния. Я выступаю против применения психологической войны против невинных людей. Я дал клятву защищать жителей Калифорнии от тошноты и кошмаров. Если вы случайно увидите трейлер... Психологи готовы помочь. Значит...
Слушай, меня очень волнуют следующие президентские выборы. Очень волнуют.
Почему?
Ну, потому что, понимаешь, Джей Ди Венс или Гевин Ньюсом, или Кассио Кортез. Ну, наверное, лучше вены резать. Ну вот не знаю, ну это что за выбор? Я молюсь, что Марко Рубио все-таки решится пойти на выборы и вот как-то пронесет. Ну или из демократов какой-то такой олдскул демократ, а не вот эти хиджабницы, которые там выходят за своих братьев и кушают рис и бананы. Вот меня очень волнует... будущее этой страны, правда. Еще какая страна, то есть достаточно влиятельная, да, все-таки это же не городские выборы, там, не знаю, города Гюмри в Армении, да, то есть это все-таки такие значительные выборы, которые влияют на весь мир.
Ударение на последнее слово, Гюмри.
Гюмри, да. Ну, хорошо, Тель-Авивские выборы, ну, вот город Тель-Авив в Грузии, в Алазанской долине. Короче, это не это, правильно? Это все-таки значительное что-то. А когда там такие отвратительные личности, то это уже, ну, понятно, что это повлияет не только на Вашингтон, а повлияет вообще-то на весь мир и ставит определенный прецедент. Поэтому да, меня очень волнует вот это все. И вообще, кто из Калифорнии, я сейчас прокомментирую его имя, лучший. Итан Пеннер. За него буду голосовать в следующем году в губернаторских, значит, выборах. Или фармийских. Прекрасный человек.
Ну, у нас пятница, мы скоро будем заканчивать. Я хочу вам прочитать про жизнь. Вот знаете, доброе слово и кошке приятно. И я делю людей на тех, кто говорит добрые слова, просто добрые слова, просто добрые слова, и не говорит. Вот, казалось бы, никакой разницы, они же все равно к тебе хорошо относятся. Нет, доброе слово и кошке приятно. Пишет Анна Жарова, пишет из Израиля. Очень такой душевный текст. Разревелась прямо на автостанции, с утра везде опаздываю, завезла Лиэль в школу, оставшись без завтрака, не успела. На бегу купила кофе с плохо закрытой крышкой и тут же облила себе ноги. Пропустила автобус, еду на курсы, Мерказим. И я разревелась. Все накопленные переживания, боль, усталость, безумный ритм всего на свете сейчас больше не смогла удерживать себе. Но если честно, пишу это не для того, чтобы пожалели, а пишу рассказать про реакцию людей вокруг на слезы. Тут было все, что угодно, кроме безмолвного равнодушия. Женщина, сидящая рядом, молча предложила бутылку воды. Еще женщина помоложе подсела и начала гладить по коленке. Подошел парень, спросил, нужна ли помощь. Я отрицательно махнула головой. Он вернулся на свое место. Это невероятно греет и поддерживает, сколько бы ни было проблем в эмпатии. Нам, израильтянам, не откажешь. Я в порядке, уже улыбаюсь. Ну, она тут на фото не очень улыбается. Почему я прочитал этот текст? Ну, вообще эмпатия свойственна не только, как мы понимаем, израильтянам. Да? Ну, конечно, она зависит от национального характера. Израиль в этом смысле, наверное, такой особый. Но помните, я вам говорил, в Украине сейчас очень тяжело. Посмотрите, пожалуйста, где соседи, спросите у них, может, им что-то нужно. Даже если у вас нет. Вот тут вот старая женщина живет, я к ней все время захожу, когда иду в магазин и спрашиваю, вам что-то купить? Она никогда меня не просит ничего купить. Но я что-то покупаю, какую-то конфетку, какой-то наборчик такой, понимаете? Потому что она старая, я буду в таком возрасте, если я доживу. А тут она мне звонит, когда меня не было дома, и говорит, а она должна была какой-то мой пакет получить. И она звонит мне и говорит, простите, я не получила ваш пакет. Я говорю, чего? Ну не получили, так он на почте будет лежать. Она говорит, нет, я упала. Она очень больна, очень больна. Она дышит с кислородным аппаратом и так далее. И ее забрали в больницу. И вот я ей звоню, она открывает дверь, у нее синяк такой. Ну и я наоборот, вот, пожалуйста, может, что-то надо и так далее, и так далее. Ей ничего не надо, но проявите вот такое... Я не люблю слово эмпатия, я его долго не понимал. По-моему, многие его не понимают. Вот такое человеческое сочувствие и сострадание. Мне кажется, это очень важно. Вот такая вот история.
В комментариях написала Золушка. Живу в Сан-Диего, сегодня проверю, есть ли фильм в кинотеатрах. Золушка, я вам не советую смотреть это в кинотеатрах, потому что вот вдруг зайдет какой-то транс, they, them, non-binary, что-то, и начнет стрелять во всех за то, что вы смотрите нацистское, произраильское, поддерживающее ICE кино. Честно, такое время в Соединенных Штатах, что вообще на улицу, если честно, высовываться немножко страшно. Ну, если вы не во Флориде, понятно.
Будем заканчивать расписание на завтра, дорогие друзья. Завтра в 16 часов у нас традиционная встреча закрытая. Пожалуйста, подписывайтесь, там интересно. Будет обязательно какая-то тема, я что-то прочитаю. Там обычно такая дискуссия очень яркая, да? Поэтому приходите в 16 часов, это патроны. Ну и в 21 час у нас обычный эфир «Гонопольская правда». Спасибо, Алекс, что ты был со мной, благодарю тебя. Вел программу Матвей Гонопольский. До свидания и всего самого наилучшего, дорогие друзья. Будьте, прошу вас, внимательны. Не поддавайтесь на вот эти вот разговоры, что перемирие. Это перемирие только для электростанций, для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Это не перемирие для вашего дома. Ваш дом или в какой-то другой может прилететь. Понимаете, в чем дело? Это совсем другая вещь. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, промотируйте его, промотируйте канал Александра, подписывайтесь на канал Александра. Вот вы видите, тут написано, значит, чего нужно делать в этом случае на его телеграм-канал. Ну, а я вам напоминаю, звоните, пожалуйста, вашим детям, или вашим родителям, у кого кто есть, даже если вы в ссоре. Мы не вечны. Всего вам самого наилучшего. До свидания.